Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Мы продолжаем беседовать с Игорем Комиссаровым, генерал-майором юстиции, помощником председателя Следственного комитета Российской Федерации. Начали говорить об очень тонкой такой, требующей чуткости теме, о детской. Я вспоминаю, кстати, в одном из давнишних таких сериалов про тогда еще милицию был герой, который в обязанности которого входило заниматься именно преступлениями против несовершеннолетних и трудными подростками в том числе. И по ходу фильма это считалось таким как-то вот таким, с иронией к этому относились. Ну, вот тебя поставили на неблагодарный участок, теперь трудись. Это я к тому, что и вправду, наверное, детское внимание к детской теме как-то за это время поменялся, вектор этого внимания. Я бы вот о чем хотел спросить у вас, Игорь Федорович. Мне кажется, что заниматься детской темой, до этого занимаясь взрослой темой, скажем так, да, преступлениями, не связанными с детьми, требует, может быть, какой-то внутренней перенастройки, какого-то иного человеческого, может быть, отношения к работе. Все-таки это дети, всем понятно, что это что-то особенное, особенно хрупкое. Вот у вас был какой-то такой период перехода, какого-то внутреннего изменения, когда вы начали заниматься именно детской темой?
Ну, я сказал, что это было по поручению председателя Следственного комитета. Мне сказал, я, говорит, хочу тебе отдать самое дорогое для меня этим заниматься. Это высокое доверие. А во-вторых, мы на православной радиостанции. Я просто вам расскажу историю, вот, когда еще больше уверовал в Господа. Вот. Я родился 1 июня, День защиты детей. Я не специально это делал, наверное, так получилось. И я об этом даже не думал, когда мне это поручили. Но вот этот маленький мальчик, который погиб, да, защищая свою сестру, герой, да, Женя Табаков. Мы плотно работаем с семьей, до сих пор мы с ним встречаемся. До сих пор мама мальчика приходит к нам на торжественное собрание. Он у нас, как наш сотрудник, вот, он есть фотография в нашем музее. Мы учим наших сотрудников то, что можно в 7 лет пойти перед большим дядькой, да, почти двухметрового роста, пойти защищать сестру, да, отдать жизнь за нее. Вот, за свою сестру, да, за свою семью, за ее честь. Вот, им оказывается, что ты можешь это сделать. Вот, и к чему говорю? Вот мы занимались, мы помогли, чтобы ей купили квартиру, да, чтобы сестра получила образование. Мама работала на Следственном комитете. Вот, она получила высшее образование. Ну вот мама вышла замуж. Мама вышла замуж. Она мне рассказала об этом весной. Это было несколько лет назад. Вот. Ну, я говорю, а когда примерно рожать-то будете? Она говорит, а, Игорь Федорович, в середине, говорит, мая. Ну, я в шутку и говорю, родите 1 июня-то. Это же День защиты детей. Вот. Она говорит, да почему? Я говорю, ну, сделайте ему подарок мне такой. Ну, так вот получилось. Она говорит, да невозможно. Говорит, по срокам никак-то не получается. Ну, вот меня обычно друзья поздравляют 1 июня. Вот. И приходит смс, когда, о, думаю, это 0:20. Я думаю, кто-то хочет меня поздравить. А смс, говорит, а я, говорит, в клинике. Вот, сейчас буду рожать. Ну, вот родился мальчик Коля. Я стал потом его крестным. Родился 1 июня. И потом был, мы еще одним мальчиком занимались. Ты тоже отдал жизнь за своих детей. Он рождается. Я говорю, тоже пошутил. Рождается девочка, правда, раньше, чем надо, родилась. Но тоже в этих числах близко. Да. Ну, вот как тут Бог, Господи, поверить? Вот как, вот как специально, уже третий.
Говорю, вот нет у Бога ничего невозможного.
Нет.
Я вот о чем сейчас почему-то вас захотел спросить. Есть такая евангельская максима «Будьте как дети». Ее, безусловно, можно трактовать по миллиону разных направлений. Я бы хотел вас именно спросить, с учетом вашей работы, вашей специализации, как вы для себя ее понимаете, «Будьте как дети»?
Я понимаю, есть такая сказка «Маленький принц». Вы, наверное, видели. Вот. Ребенок, он более чистый, он... Вот вещи, ну, что вот мы, там же сказано в «Маленьком принце», мы когда человека видим, да, ну, спрашиваем, какая у него должность, да, какое у него звание, какая у него машина, дом, ну, так бывает у людей. А ребенок, он видит по-другому. Вот. Он видит, добрый человек или злой, хороший или плохой. Вот что у меня, будьте как дети. Я когда прихожу в детские дома, там тоже совершают страшные преступления. Вот эти дети, как звери, они очень четко чувствуют, кто хороший, кто плохой.
То есть там все по-другому происходит, да? Там вы, нет, там... вы от нас с другим отношением сталкиваетесь.
Нет, там наоборот. Ты когда приходишь в детский дом, и там дети тебя могут понять. Какой ты человек? Это для них вопрос выживания. Если они не различат хорошего и плохого, будьте как дети. Мы потеряли это, понимаете? Мы видим человека извращенным взглядом. А ребенок, он смотрит, что он может сделать. Ну, вы же знаете христианскую заповедь. Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Ребенок именно этого хочет, чтобы так было. У взрослого это же не всегда. И когда ребенок видит, что ему не сделают зла, что к нему пришли с добром, он это чувствует острее.
А как же он тогда, исходя из этой максимумы, совершает преступление, если он хочет, ребенок, в детском доме, например, если он хочет, чтобы с ним поступали так же, как... Там... Если он хочет... Ну да.
Ну, что самое главное? Вот я как бы был в одной батюшке, известно, вот. Пришел туда женщина с одной. У нее были сложности большие с сыном. Очень большие сложности с сыном. Слава Богу, сейчас все хорошо с ним. Вот. Я много лет этого ребенка знаю. И она говорит, я все перечитал, кучу евангельской литературы. Ну, вот, литература православная, там, все, вот, во все монастыри во всех была, там, везде была, ко всем иконам там приложилась, а ничего не получается. А он говорит, а что, говорит, делать? Он говорит, ничего не надо делать. Она говорит, как? Он сказал, живите так, как хотите, чтобы вас жил ребенок. Вы не воруете? Он не ворует. Вы не пьете? Он не пьет. Вы не курите? Он не курит. Вот и все. В детском доме откуда им пример взять у этих детей?
Ниоткуда.
Ниоткуда, да. Это же дети, которые в семье ничего не видели. И если с ними не заниматься, я могу сказать, 80% маньяков – это те люди, в отношении которых в детстве было совершено преступление. Вот это не надо забывать. Потому что когда у нас, вот, мы этим занимаемся, человек, допустим, он прошел потерпевшим, а дальше что с ним было? Вот мы впервые начали этим заниматься. Мы продвинули закон о защите прав потерпевших, где какое-то началось к ним внимание. То есть это не только он для нас пущенное мясо, как инструмент для того, чтобы человека в тюрьму посадить, а чтобы дальше что-то с ребенком стало лучше, чтобы когда возникла программа реабилитации в отношении него.
А у нас в стране эти программы сейчас работают?
Ну, что-то начинает делаться, да. Впервые вот по питерскому центру мы распространяли опыт. Вот. Мы помогали этот центр создавать в Питере. А сейчас иногда в регионы приезжаю, вот там, например, вот, ну, вот, допрос ребенка в щадящей атмосфере. Вот как мы с вами сидим в студии, да, вот за стеклом сидит следователь, да, а здесь сидит психолог с ребенком. Вы понимаете, ну, почему я езжу, например, по регионам Российской Федерации, ну, не всегда даже сотрудники нас понимают, вот. Когда приходит, да, вот изнасиловали девочку, да, вот ее притащили в кабинет. Я так и называю слово «притащили». Да, вот она сидит, там дяденька в форме сидит. Вот, и начинает рассказывать о тех вещах. Ну, представьте, да, ребенку там 5-6 лет рассказать, что с ней делали. Сидит, ну, положено, раньше был педагог, да, а психологи даже никто не говорил. А он трудовик какой-нибудь или физрук. Что он может дать-то? И приходится ребенку рассказывать, да, во-первых, ей стыдно, да, неприятно, во-вторых, какая-то травма, да, еще раз рассказать те обстоятельства, которые были. И вот сейчас начинает как-то ситуация меняться. Начинает уже думать о том, кто это рассказывает, да, откладывают эти запросы, например, еще что-то делают. Ну, там, ты можешь долго рассказывать.
Уже не первый год в обществе идет дискуссия о ювенальной юстиции. И одни, скажем так, сторонники говорят, что нужно, чтобы государство плотнее контролировало и вмешивалось, и там, принимало участие в жизни неблагополучных семей и каким-то образом защищало детей, если такие проблемы есть. Скептики говорят, что будут перегибы, и оставьте семью в покое, и не дайте нам воспитывать детей так, как мы хотим это делать, и не надо, чтобы государство чрезмерно вмешивалось в процесс воспитания детей. Но это очень такая грубая схема дискуссии вокруг ювенальной юстиции. Конечно, много оттенков и много подводных течений в ней. Что вы думаете об этом, об этой проблеме?
Ну, я думаю, во-первых, когда вы говорите много... Всегда чем проще, понимаете, тем лучше, да? Чем проще, да? А я хочу вам такой тоже вопрос задать. Что такое семья в вашем понимании?
В моем личном?
Да, конечно.
Малая церковь.
Малая церковь, да. Ну, а так, если вот как-то так, что это значит?
Как социальный институт тоже будет скорее объяснить.
Ну, вопрос такой, конечно...
Ну, это опять сложно. Вы простыми словами, понимаете? Ну, но, мне так очень... Кто ясно мыслит, тот ясно излагает.
Ну, хорошо, это вот моя жена, мой ребенок и наша квартира, вот и тот быт, в котором мы себя мыслим, и тот мир, в котором мы вокруг себя выстраиваем.
А у вас хорошая семья?
Ну, я надеюсь, что да. По крайней мере, я ее люблю.
А я вот езжу, где очень плохие семьи. Где мама может много лет пить. Это семья? Надо иногда определиться, что мы хотим, понимаете? Мы говорим «семья», но мы идеализируем само слово «семья». Семья разная. И вот мы говорили Вот у нас был недавно совет по детям, да, приходил вот у нас в составе совета отец Дмитрий Смирнов, чтобы вы знали, да, вот мы уже долго у нас совет существует. Вот, не все об этом знают, но мы не стараемся пиариться же, понимаете. Мы стараемся, чтобы это было для дела. И вот там вот об этом говорили, что иногда вот насилие в семье, а не семейное насилие. Вот всего-то два надо поменять аспекта. Потом, когда слово говорит «ювенальная юстиция», что за этим стоит, понимаете? Это только слова. На китайском языке это вообще ничего не значит. А мы, как китайцы, вот мы взяли себе какое-то слово, да? Но каждый это слово понимает по-своему. Люди, например, могут назвать ювенальную юстицию, но за этим что-то стоит хорошее, да? Поменяйте слова иногда.
Но те, кто говорят о проблеме, они же говорят о чем? Те примеры страшные, которые вы привели, конечно, они, понятно, они требуют решений, в том числе внимания структур, которые вы представляете. Опасения людей, например, вот в чем. Вот живет православная семья, да, и воспитывают детей в строгости, и дети постятся Великим постом, допустим, там, без мяса, а может, без молока. Я сейчас очень конкретный пример, может быть, очень такой радикальный, но чтобы было понятно. И в чем возникает опасение? Что к нам сейчас придут органы и скажут, у вас дети голодают, вы их морите голодом, и вы преступник, мы вас, ребенка, заберем. Это тоже перегиб. Вот где грань для вас, как для профессионала?
Когда вы говорите о том, что дети постятся, вот, ну, я не хочу сейчас еще раз приводить библейскую... Вот притча, что говорит Христос поэтому, да, что важнее, человек или суббота, да? Суббота для человека или человек для субботы? Мы же постимся не для того, чтобы был... Это же не, как называется, диета, да? А мы постимся, чтобы в нашей душе что-то изменилось. И многие семьи, когда вы говорите, внешние, да, они ставят первым, а внутренние – вторым. Ну, вы же, наш батюшка разговаривает, что если есть больной человек, ему, допустим, поститься не рекомендуется, да, или какие-то, например, существуют, ну, чтобы это как бы смягчить.
Безусловно,
вот, да. Да, поэтому этот вопрос очень сложный. Для чего это люди делают? Вот я знаю, когда люди, да, во имя, да, якобы ложно их понятыми, православных ценностей, они отказывали детям в том, чтобы их лечили. Я знаю о том, что девочек просто забили в одной из областей, просто забили. Я знаю, как в одном... Это единичные факты, понимаете? Я не хочу, чтобы вы подумали, что это система. Ни в коей мере, понимаете? Масса людей хороших. Но, тем не менее, когда девочки не хотели быть в церкви, это в одной из областей, они просто не хотели. Ну, им говорят, да, это самое важное. И вот мама захотела, она их там оставила. Это тоже неправильно. Господь Бог нам дал что? Свободу выбора.
Безусловно.
Да, поэтому...
Ну, безусловно, да.
Здесь вопрос очень сложный, понимаете, как там действовать органам опеки и как кто как понимает интересы ребенка. Но здесь, я, насколько знаю, сейчас существует попытка поменять федеральное законодательство, чтобы четко обрисовать, что такое семья в таком сложном положении.
Вот я вот об этом вас,
да,
и спрашиваю.
Должны быть выстроены алгоритмы. До сих пор пока еще понятие размыто. Мы как раз говорили, вот у нас совет был по жестокому обращению в семье, он прошел позавчера, Александр Иванович проводил, он представитель совета, я его заместитель в этом совете, тоже по детям, общественном совете, подчеркну. Вот эти вопросы мы поднимали. Потому что, если это не определено, каждый понимает веру своей, ну, так скажем, испорченности. И можно забрать детей. Что проверяет опека? Вот с чем я убеждаюсь. Нам приходит, в холодильнике есть продукты? Есть. Одежда есть? Есть. Все хорошо. А то, что там может быть насилие, психологическое насилие, еще какой-то иной вид насилия, она что, не видит? Надо четко определить, что там может быть.
Вот важно, что эта работа требует просто уточнения, видимо, выработки,
конечно,
критериев. Да, это,
ну, вы понимаете, это здесь вопрос, опять же, вот я там сказал такую фразу, это не моя, это Бердяева фраза. Вот, задача государства не построить рай на земле, сделать все, чтобы она не стала адом. Мы все равно будем это делать, все равно законы будут еще меняться, и придут другие люди. Как на велосипеде, да, педали перестали крутить, он упал. Поэтому даже если мы четко определимся, все равно найдутся те люди, которые могут... Ну, неправильно действовать, да, тоже, опять же, из каких-то ложных убеждений. Надо понимать, что, ну, будет общее и будет в частности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игорь Комиссаров, старший помощник председателя Следственного комитета Российской Федерации, в гостях программы «Светлый вечер» на радио «Вера». И вот здесь у нас в студии сидит генерал-майор юстиции, и я бы хотел поговорить сейчас о делах уже... давно прошедших,
да,
когда Игорь Федорович был не генерал-майором юстиции, по-моему, подполковником, да?
Был.
Еще МВД. Он снял фильм.
Ну, я его не снимал. Вот. Это был... Снял много видеокассет,
да, но фильм вышел, тем не менее, о событиях в Чечне, 96-й год, события в Грозном, всем хорошо известные.
В следующем году будет 20 лет.
Да, тем более. Давайте об этом немного поговорим. Что это за кассеты, как вы их снимали, в какой ситуации?
Ну, это был 96-й год, когда вот так же, как вы говорите, о проблемах, которые происходили в Чечне, мало кто знал, да, тоже картинка, только телевизор рисовал одну, а то, что было на самом деле, было совершенно другим. Вот. И когда туда выезжал, я был в Москве, у одного большого начальника, я ехал туда начальником пресс-службы Временного управления МВД России в Чечне. Я говорю, мне что с собой брать? Он говорит, карты свои возьмите. Я говорю, какие карты? Я думаю, ну, я же военный бывший. Вот. Когда-то с Суворовского училища начинал. Он говорит, игральные. Я говорю, а зачем? А там, говорит, делать нечего будет, там все хорошо. Ну, действительно, казалось немножко другой. С чем приходилось сталкиваться, да, увидеть своими глазами, да, когда вертолетами деньги туда привозят, наличку, да, когда эта наличка пропадает, когда строятся дома на бумаге, которых нет, когда нефть уходит непонятно куда. Ну, вот мне, в силу того, что я был близко к руководителю временного управления, начальник, он умер уже сейчас, вот, приходилось это видеть. Ну, отдельные очень страшные вещи, очень неприятные, они расходились с официальной позиции. Но потом произошло то, что произошло. 6 марта 96 года был штурм. Вот. Когда армия нас не поддержала, и много сотрудников спецподразделений за эти 3 дня в Грозном погибло. Это моих друзей, с которыми я вместе ездил. Один из них мне сказал тогда на площади. Федорович, говорит, останься живым, говорит, сними про нас фильм, мы никому не нужны.
А сам он погиб?
Он был ранен.
Угу. Вот. А как вам... Вы с того момента начали снимать или до этого?
Нет, я до этого снимал для себя. Просто для себя, потому что мне было интересно, да, что это было совершенно другое. Я вообще в камеру взял первый раз руки.
И никто никаких вам препонов не чинил? Чтобы, ну, человек с камерой ходит, снимает что-то зачем-то?
Ну, я ездил, а кто мне будет чинить препон? А там мало кто ездил тогда.
Подполковник когда... с камерой.
Да причем с подполковником? А кто будет мне препон чинить? Я езжу со спецподразделением, я вместе с ним был. Вот, и кто там мне был? Там кто это видит? Это вообще война.
Ну, а потом судьба этих записей какова была?
Ну, отдельные люди мне предложили их оставить на территории Чеченской Республики. Тогда президенту надо было избираться. Это был май, насколько я помню.
А, но это как раз 96-й год.
Совершенно верно, да. Сказали, что, ну, как бы то, что там у тебя, это не должны видеть. Вот. Но у меня было то, что мне человек сказал, да. И те люди, понимаете, тогда была когда история, когда вот... Мы сидели, ну, вот бочка называлась, такой кунг маленький, да, вот где мы были, это было, там идет обстрел, мы сидим в бочке, а я ребятам это видео переписываю, друзьям, вот, которые вместе со мной были, вот из спецподразделения СОБРа, вот эти записи, потому что ничего не было, ну, хотя бы на память, да, где вот были убитые наши друзья, вот, раненые были, как все происходило, да, и вот мы сидим в процессе разговора, человек говорит, Федорович, говорит, а что вы хотите, одну вещь покажу, ну, показывай, он расстегивает свой бушлат, да, поднимает там майку. А там такой фиолетовый синяк во всю грудь. Вот. И пистолет у него Стечкина с такой бороздой. Снайпер стрелял в сердце. Пистолет вот здесь лежит. На груди, да? В кармане формы. И борозда. Ну, вот остался живой. Ну, проходит там какое-то время. Это была ночь. Вот. Там, ну, много было. Там разный был сводный отряд из разных регионов. Вот. И... несколько часов, то я переписываю кассеты, потому что надо уезжать, все. Там поменяли весь сводный отряд, потому что очень много было потерь. Треть было потерь за 3 дня. Это очень много. Это все офицеры. Вот. И проходит несколько часов. Я, ну, я под впечатлением этой истории, да, вот, ну, человек вот остался, мне показал, как он жив остался. И я рассказываю, там кто-то, я не помню, с какого собора, с какого региона пришел, я говорю, вот такая вот тема была, смотри. Он просто поднял рубашку и показал мне. Только Макаров был пистолет и синяк такой же. Мы даже слово друг другу не сказали. Вот что было. Как можно было после этого, например, отдать кому-то кассеты? Или не сделать то, что я им обещал?
Вы сказали, пересказали слова вашего сотоварища, да, который сказал, что мы тут никому не нужны. И то, что вы сейчас рассказываете, очень, конечно, такая болезненная история, трогающая самое сердце. У меня, возможно, странный вопрос, но мне бы хотелось вам его задать. А как после этого, ну, не разочароваться в госслужбе? том, что подвиги ваши и ваших коллег остаются невостребованными. Где искать силы для того, чтобы вот не впасть в какой-то такой скептицизм в отношении собственного служения?
Мы, как на православном, мы для чего это все делаем? Все эти подвиги мы делаем для себя. Мы же не делаем их для кого-то, да? Мы не хотим получить награду здесь, на земле, да, если мы люди, да? Мы делаем их для себя, надо честно сказать, да, потому что мы по-другому жить не можем. Потому что сотрудники спецподразделений, которые были со мной, большинство, разные тоже они бывают, вы понимаете, как и везде. Но большинство вот такие, да? Потому что слово «долг», «честь», «взаимовыручка». Когда пошли забирать трупы, мне потом немцы спрашивали, там в Германии помогли это сделать фильм тогда. Но я сказал, так он должен быть честный и правильный. Вот. Они говорят, а зачем вы шли вот забирать трупы ваших ребят? Они же убиты. А я словами моего друга. Спецназ приезжает и уезжает все вместе. И мертвые, и живые. Вот такой принцип. Потому что ты будешь знать, тебя также не оставят твои ребята. Ни живого, ни мертвого. Это нормально.
Вы рассказывали, что фильм переведен на многие языки, да, и, в общем-то, он вышел на Западе, ну, смонтирован, выпущен, я так понимаю, да?
Да, он был, это первый канал телевидения ФРГ, РД.
Давайте все-таки скажем, как он называется и как его можно найти в интернете, если кто-то хочет
посмотреть. В интернете он выложен, называется «Командировка в смерть». Вот. Ну, было там версия, сейчас эту версию, не знаю, почему убрали, вот, там было просто очень много откликов разных на него, вот. Тогда в интернете его перевели, ну, в том числе на русский язык, там титры сделали. А так, я знаю, насколько на итальянский переводили, на французский.
Вы говорите, на что на русский он только титрами переведен, да?
Это любительские, это люди сделали.
Да. А официально он на русский не переведен?
Нет. Нет. Ну, это кто-то должен был захотеть. Ну, сейчас вот у меня просто взгляд по поводу этого фильма. Это было тогда, понимаете, это был эмоциональный взгляд на те события. Если бы я сделал по-другому, прошло время, 20 лет. Невозможно сразу понять, что было, и мысли другие были. Тогда бой, вперед, туда, убивают, стреляют, там еще какое-то такое. Сейчас какой-то уже начинаешь думать.
Ну, то есть произошло переосмысление тех событий, того опыта личного?
Ну, не только. Например, для меня, например, там через 10 лет, ну, там есть съемки там в основном, ну, где бои там идут, да, вот в этом фильме, и там стоят эти краны. Я потом через только много лет понял, почему это было там. Потому что это были здания, которые были по документам, скорее всего, уже воссозданы. И иногда, ну, там произошли события какие, почему начался штурм. Начали разбираться с деньгами, налички, которые приезжали миллионами, не рублей, долларов, и пропадала. Якобы ее перехватывали боевики, а ее опять везли. Потом начали заниматься домами, которые были восстановлены, но которых не было. Выплаты компенсации тем людям, которых не убивали. Иначе, когда начали поставить задачу, ну, наш начальник временного управления начал предметно этим заниматься. Вот по странному стечению обстоятельств, когда мы подняли этот вопрос на правительство Чеченской Республики, и он сказал, Федорович, говорит, поднимай, говорит, вот все СМИ, ну, что же мы творим-то? Вот мы тут гибнем, а вот тут кто-то это просто в тупую делает на этом деньги. И вот не знаю почему, может быть, случайное совпадение, не верю в них, через неделю начался штурм такой. И все об этом забыли. И больше никто об этом даже не вспомнил.
Я понимаю, что генерала юстиции, наверное, тяжело чем-то удивить, но, наверное, в тот момент, когда вы были в Чечне, опыт у вас был какой-то другой, и всегда говорят, что... И вы сами говорили, что войну нужно видеть своими глазами, и, наверное, участие в таких событиях всегда чему-то по-человечески учит. Вот что вы для себя по-человечески, главное, вынесли из того периода, из участия в тех событиях?
Ну, я вынес, наверное, самое главное для меня, что надо начальник говорить правду всегда. Потому что если ты говоришь неправду, то погибнут люди, да? Она может быть неприятная правда, да? Что надо, говорит, реально оценивать события, да? Нельзя, например, что-то представлять, как тебе хочется, даже если от этого тебе будет легко. Это первое. Второе, я понял, что есть, что такое дружба, да? Вот. Я одному мальчику там рассказывал, там, когда его воспитывал, вот, и не знал уже, как его воспитать, что ему показать. Вот нашел там это видео, да, я говорю, меня стреляют, смотри, вот человек, он мне раньше доказывал, что деньги самое главное в этой жизни. Как вот человек там меня заслоняет своей грудью, он же может помереть вместо меня. Он подумал, но через день мне сказал, ну, наверное, он хочет такой же орден, как у вас. Я уже думаю, ну, все, конец. А еще через день ко мне пришел, говорит, вообще это неправда. Если бы его, говорит, убил, ему орден был не нужен. И вот мальчик с этого времени начал меняться. А до этого я сказал, к нему подходы психологические у всякие разные. Вот, тоже мне показало, что может быть такое.
Да. Спасибо большое. Наше время уже подходит к концу. Напомним слушателям, что в гостях сегодня у Радио Вера, у программы «Светлый вечер» был Игорь Комиссаров, старший помощник председателя Следственного комитета Российской Федерации, генерал-майор юстиции. Здесь также для вас работали Константин Мацан.
И мой коллега Алексей Пичугин. Спасибо большое. Спасибо нашему гостю. Услышимся еще раз на волнах Радио Вера в «Светлом вечере».
Спасибо. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».